Глава 16. Прощальная ария. Вышед из замка, дядя Джозеф долгое время не говорил ни слова. Пройдя мимо восточной стены, он остановился, посмотрел на замок, потом на племянницу, опять на замок и, наконец, произнес: «Я очень опечален, Сара, я очень опечален. Это была, как говорят англичане, плохая проделка. Полагаю, что старик говорит о сцене, происшедшей в комнате ключницы. Сара начала просить извинения, что была невольным поводом к ссоре с таким неприятным человеком, как мистер Мондер. «Нет, нет, нет!» – вскричал дядя. «Я не об них говорю. Бог с ними, с этими злыми чудовищами. Я говорю о вещах, которые касаются тебя и меня, потому что все, что важно для тебя, дитя мое, то важно и для твоего дяди. Пойдем скорее, я доскажу на дороге. Вижу, ты опять начинаешь пугаться. Пойдем, возьмем наш багаж в гостинице и поскорее прочь из этой дикой страны. Да, да, поскорее». Они повернули на ту же дорогу, по которой шли к Парджинскому замку. А за ними, шага хвоста, шел Джак с заступом на плече. Когда они останавливались, останавливался и он и начинал тыкать заступом в землю, показывая вид, будто работает на дороге. В надежде получить обещанную ключницу 6 пенсов, Джак строго исполнял инструкции мистерис Пентрис и ни на минуту не упускал из виду странных чужеземцев. «Теперь я скажу тебе, дитя мое, что меня печалит», — сказал старик, выйдя на большую дорогу. «Меня печалит то, что мы совершили это путешествие, подвергали себя неприятностям и ничего не сделали. Одно слово, которое ты мне сказала шепотом, очнувшись от обморока, это слово доказало мне, что мы ходили в эту тюрьму напрасно. И это слово глубоко опечалило меня. Да, дитя мое, это была плохая проделка». С последними словами он посмотрел на Сару и встретил ее взор, исполненный такой нежной, такой искренней благодарности за это участие, что все лицо ее, казалось, помолодело. «Это печалит тебя, мой милый дядюшка», — произнесла она тихим, нежным голосом, обняв шею старика. «А я так много, так долго страдала, что подобные неудачи уже не могут печалить меня». «Не говори этого, Сара», — вскрикнул старик. «С этого времени ты перестанешь страдать, перестанешь встречать неудачи, или твой дядя Джозеф Бухман будет болван, осел. Тот день, который прекратит все мои страдания, уже недалеко. Мне уже недолго ждать его. Я приучилась терпеть и ни на что не надеяться. Опасения и неудачи сгубили всю мою жизнь. Ты удивился, что я, держа ключ в руке, стояла у двери мертвой комнаты и не могла взять письма. Но меня это не удивляет. Так прошла вся моя жизнь. Силы мне всегда изменяли, когда мне оставалось только протянуть руку. Пойдем, пойдем». В голосе Сары слышались подавленные слезы отчаяния. Старик в ужасе взглянул на нее. «Нет!» — воскликнул он решительно. «Назад! Пойдем к этой тюрьме. Мы найдем другое средство достать письмо из этой могилы. Черт с ними! С этим дворецкими, ключницами, служанками! Черт с ними! Я возьму письмо. Я принесу его тебе. Пойдем, пойдем туда». «Нет, уже теперь поздно». «Как поздно? Ох, проклятая тюрьма!» — воскликнул дядя Джозеф, бросив суровый взгляд на Парджинский замок, одна сторона которого еще освещалась лучами заходящего солнца, между тем, как другая начинала темнеть. «Уже слишком поздно», — повторила Сара. «Я не могла воспользоваться этим случаем. Другого такого не будет. Слишком поздно. Если мы возвратимся туда, я не в состоянии буду и приблизиться к мертвой комнате. Моя последняя надежда пропала. У меня одна цель в жизни, но я не могу теперь говорить об этом. Не говори мне о том, чтобы возвратиться в Парджинский замок». Дядя Джозеф начал было доказывать, что еще возможно все исправить, но Сара остановила его на половине фразы восклицанием. «Посмотри, кто-то идет за нами, мальчик какой-то». Старик обернулся и увидел фигуру мальчика, который копал землю. «Пойдем, пойдем скорее», — умоляла Сара, не давая старику отвечать. «Я ничего не могу сказать тебе, пока мы не будем в гостинице». Старик повиновался. Скорым шагом шли они по дороге, пока не взошли на возвышенность, с которой видна была вся пройденная ими дорога и весь Парджинский замок. Здесь они остановились и посмотрели назад. От этого места дорога спускалась вниз, и возвышенность совершенно скрыла замок в его окрестностях. «Мальчика не видать», — сказал дядя. Сара окинула глазами пройденное пространство и действительно не увидела никого. Она отошла немного в сторону и устремила глаза в ту сторону, где темнела высоко башня старого дома. «Прощай навсегда», прошептала она. «Навсегда, навсегда! Тебе недолго придется ждать меня», произнесла она, поглядев на церковь и маленькую ограду, скрывавшую несколько скопившихся в кучу могил. «Скоро и мне будет конец». Она прижала руку к груди, на которой лежала маленькая книжечка, и слезы, помрачив ее глаза, скрыли от нее славшееся пространство. Постояв еще минуту, она быстро подошла к дяде и, взяв его за руку, увлекла за собой. «Я уверена, что нас преследуют. Кажется, я видела того мальчика, что копал землю». В это время из-за большого гранитного камня, лежавшего в стороне от дороги, выдвинулась фигура мальчика с заступом на плече и принялась копать землю. «Да-да, вижу», — сказал дядя Джозеф, когда племянница указала ему на мальчика. «Ну что ж, пусть его копает. Нам что до этого?» «Пойдем, пойдем», — прошептала Сара, не обращая внимания на его слова. Менее чем через минуту Подженский замок скрылся из виду, с церковью и со всем западным видом. Хотя сумерки начали уже окутывать туманом лежащее вокруг них пространство, но Сара часто еще останавливалась и долго всматривалась в темневшие вдали предметы, не отвечая ни слова на беспокойные вопросы своего спутника. Только тогда, когда перед ними явился городок, где они вышли из дилижанса, Сара перестала оглядываться и сказала старику, что в гостинице она скажет ему все, что нужно. Они заказали себе постели и в ожидании ужина остались в отведенной для них комнате. Когда слуга вышел и они остались одни, Сара придвинулась к старику и прошептала: «Дядюшка, этот мальчик шел за нами всю дорогу до самого города». «Так, так, и почем ты это знаешь?» «Тссс, нас могут подслушать, там есть кто-нибудь за окном. Заметил ли ты, что этот мальчик, который копал землю?» «Ты сама себя пугаешь, дитя мое, какое нам дело до мальчика?» «Тише, ради бога, тише, они расставили сети, и мы в них попали. Я это подозревала, когда мы вошли в замок, теперь я уверена. Зачем они беспрестанно шептались? Я наблюдала их физиономию и уверена, что они говорили о нас. Когда они нас увидели, когда мы сказали, что хотим смотреть замок, они почти вовсе не удивились. Ты не смейся, в этом-то и заключается действительная опасность, это вовсе не мое воображение». На ключах от северных комнат, при этих словах Сара еще больше придвинулась к дяде, ключи от северных комнат пронумерованы, на дверях тоже номера. Подумай об этом, подумай о том, что они все время шептались между собою, особенно перед тем, как мы хотели уйти. Заметил ли ты, как дворецкий переменил тон, когда ему сказала что-то ключница? Ты не мог этого не заметить. Они нас впустили и впустили слишком легко. Нет-нет, я не стану обманывать себя. Тут есть что-то такое. Они, кажется, должны были нас впустить. Этот мальчик следил за нами. Он постоянно шел за нами. Я его видела так же ясно, как тебя. Я не стану пугаться без причины. Да, мы попали в западню». «Какая западня? Где и что?» – восклицал дядя Джозеф, беспокойно оглядываясь и теряясь в недоумении. «Они хотели заставить меня говорить. Они хотели узнать, куда я пойду», — говорила Сара, не обращая внимания на слова старика. «Ты помнишь, что я сказала мистерис Фрэнкленд, чего не должна была говорить? Они не поняли меня. Они начали подозревать меня. Я уверена, что мистерис Фрэнкленд ищет меня и хочет, чтобы я ей открыла тайну мертвой комнаты. Но этого не может быть. Мы должны уехать так, чтобы никто не узнал, куда мы едем. Мы должны убедить здешних слуг, чтобы они ничего не говорили о нас». «Хорошо», — сказал старик, наклонив голову с видом совершенного самодовольствия. «Будь покойна, дитя мое, и предоставь это дело мне. Когда ты пойдешь спать, я пошлю за хозяином и скажу ему: достаньте нам экипаж, чтобы мы могли доехать в Треро». «Нет, нет, нет, мы не должны нанимать здесь экипажа». «А я говорю: да, да, да. Мы наймем здесь, потому что прежде всего мы должны привлечь на свою сторону хозяина. Слушай, я ему скажу: если кто-нибудь придет сюда и будет о нас спрашивать, держите ваш язык на привязи, сэр. Я привлеку на свою сторону хозяева, и тогда дело в шляпе». «Мы должны быть уверены не только в хозяине, но и во всех. Мы должны уйти пешком, так, чтобы никто нас не видел. Смотри, вот здесь карта западного Корнуэлла. Посмотри, куда нам идти. За ночь я отдохну. У тебя, кроме трубки и этого ящика, нет ничего. Мы можем пройти, по крайней мере, миль 10. Посмотри на карту». Дядя Джозеф постарался было защитить свой план и уверить племянницу, что, уехав в карете, они избегнут преследования. Но напрасно. Сара заставила его рассматривать карту. Немного севернее того городка, в котором они находились, означены были две пересекающиеся дороги, из которых одна вела в Треро, а другая в другой город, лежавший более на севере, откуда опять спускалась дорога в Треро. Увидев это, Сара предложила отправиться пешком в первый город. Таким образом, она полагала скрыть свой путь. Даже в случае новых затруднений она считала более безопасным уйти до наступления ночи. Дядя Джозеф пожал плечами, безропотно принимая предложение племянницы продолжать путь пешком. «Нужно слишком много ходить, чтобы наблюдать за нами», – отвечал он. «Не лучше ли, дитя мое, сесть в карету и спокойно уехать в Треро? Тогда конец нашим странствованиям». «Твоим – да, но я еще не могу сказать, что и мои странствия кончатся». При этих словах лицо старика мгновенно изменилось. Глаза его с вопросительным выражением остановились на племяннице, щеки побледнели и руки опустились. «Сара», — сказал он тихим, почти умоляющим голосом, — «Сара, неужели у тебя достанет духа покинуть меня?» «Достанет ли у меня духу остаться в Корнуэле?» — спроси меня. «Если бы я могла слушать только голос моего сердца, о, тогда я бы не рассталась с тобою. Но ты знаешь, что мне судьба отказала в этом счастье. Страх, что мистерис Фрэнкленд найдет меня и станет требовать объяснения моих слов, гонит меня из твоего дома. Мне страшно думать, что она найдет меня и станет от меня требовать объяснения. Пусть уж лучше она найдет письмо. Я уже сказала ей то, чего не должна была говорить. Если я опять увижу ее, она может сделать из меня все, что ей угодно. Боже мой, боже мой! Думать, что эта женщина, которая вносит всюду с собой счастье, наводит на меня ужас. Я бегу от нее, как от чумы. С того дня, когда она приедет в Корнуэлл, моя нога не должна быть здесь. Дядя, милый дядя, не мучь меня вопросами. Достанет ли у меня духу расстаться с тобою? Ради моей матери, верь мне, что я должна оставить тебя. Хотя бы от этого зависела жизнь моя». С этими словами она в изнеможении опустилась на диван. Глубокий вздох вырвался из ее груди. Руки опустились. Дядя Джозеф безмолвно стоял перед нею и смотрел глазами, полными слез. «Я постараюсь перенести разлуку с тобою», – прошептал он, наконец, и сел на диван. «Ты будешь писать ко мне, когда я опять останусь один. Ты посвятишь несколько минут и твоему бедному дяде Джозефу». «Я часто буду писать к тебе», – произнесла она, быстро обернувшись к старику и порывисто обхватив его шею своими руками. «Я буду обо всем писать тебе. Если я буду в затруднении или в опасности, ты обо всем узнаешь». Проговорив эти слова, она снова упала на спинку дивана и с видом отчаяния закрыла лицо руками, как будто сознавая, что даже и в этих ничтожных действиях она не совершенно свободна. Старик встал и молча начал ходить по комнате. В это время вошел слуга и стал накрывать на стол. После ужина дядя и племянница расстались, не сказав ни слова о занимавшем их предмете. На другой день мистер Бухман старался казаться веселым и беззаботным, но голос, взгляды, жесты ему постоянно изменяли. Заметив это, Сара сказала ему несколько слов утешения, но он отрицательно махнул рукой и пошел расплачиваться с хозяином. После завтрака дядя и племянница, к великому удивлению хозяев и посетителей, пустились в дорогу пешком. Дойдя до перекрестка, они остановились и посмотрели назад. Ни на дороге, ни по сторонам ее никого не было видно. «Дорога чистая», — сказал дядя Джозеф. «Да, никого не видно», — отвечала Сара. «Но я не доверяю этим камням», — она указала на большие гранитные камни, лежавшие возле дороги. «Чем больше я думаю, тем больше боюсь, что нас поймали в западню». «Ты говоришь нас, Сара, зачем им меня ловить? Они видели тебя со мною. Когда мы расстанемся, ты будешь безопасен. И это новая причина расстаться». «Куда же ты поедешь, расставшись со мною? Далеко?» «Я не остановлюсь до тех пор, пока не почувствую, что я затерялась между людьми. Я поеду в Лондон. Не смотри на меня так печально. Где бы я ни была, я не забуду своего обещания. Я имею друзей, разумеется, не таких, как ты, но все-таки друзей. Я к ним теперь поеду. В Лондоне, я знаю, меня не найдут. По всему, что я теперь видела, слышала, я почти уверена, что мистерис Фрэнкленд ищет меня, а если она узнает, что было вчера в ее доме, то употребит все средства, чтобы найти меня и допытать. Если они найдут тебя в Треро, постарайся как можно осторожней отвечать на их вопросы». «Я ничего не буду отвечать, дитя мое, но скажи мне, потому что я хочу знать, есть ли надежда, что ты возвратишься ко мне? Скажи мне, что ты станешь делать, если мистерис Фрэнкленд найдет письмо?» «Если она найдет миртовую комнату», — отвечала Сара, остановившись и поглядев на старика, «то все-таки ей трудно будет найти письмо. Оно невелико и спрятано в таком месте, что никому и в голову не придет там искать». «Ну, а если она его найдет? Если письмо будет в ее руках, то это новая причина бежать от нее». Сара отчаянно заломила руки, лицевые мускулы судорожно двинулись, глаза закрылись, щеки покрылись мертвенной бледностью. Так простояла она с минуту, потом медленно достала платок и начала обтирать лицо. Старик спросил, не жарко ли ей, и предложил сесть у дороги. Сара отвечала, что нет еще, и пошла, увлекая за собой старика. Через полчаса они достигли поворота на большую дорогу. Здесь скоро нагнала их пустая телега. Сидевший в ней человек предложил им сесть и доехать до ближайшего города. Они приняли это предложение и не более как через час остановились у дверей гостиницы. Узнав, что дилижанс уже ушел, они доехали до Трера в частном экипаже. В продолжении всего пути они не встретили ничего, что бы могло возбудить подозрение, что за ними наблюдают. В 5 часов пополудни они вошли в контору дилижансов Трера, чтобы узнать, в какое время отправляется дилижанс в Экстер, и узнали, что один идет через час, а другой – в 8 часов утра. «Ты не поедешь сегодня?» – умоляющим голосом спросил старик. «Ты подождешь до утра?» «Нет, лучше уж поехать сегодня, иначе, я боюсь, решимость моя исчезнет», – отвечала Сара. «Но ты так бледна, утомлена, слаба. Я никогда не бываю сильнее». Дядя Джозеф тяжело вздохнул и повел племянницу к себе. Подойдя к окну, они увидели работника, который сидел в своей обыкновенной позе и полировал кусок дерева. В отсутствие хозяина он принял несколько заказов и хотел было сказать о них, но старик, ничего не слушая, печально побрел в свою комнату. «Если б у меня не было магазина, заказов, я поехал бы с тобой, дитя мое», — сказал он, оставшись наедине с племянницей. «Садись и отдыхай, а я позабочусь о чае». Когда чай был подан, старик вышел из комнаты и через несколько минут возвратился с корзинкой в руке, которую не позволил брать носильщику, пришедшему за вещами Сары. «Теперь», — сказал он, поставив на место ящик музыкальный, «прослушай на прощание арию Моцарта. Бог знает, когда тебе опять удастся ее услышать». Старик снял чехол, завел машину и, сев у стола, казалось, весь превратился в слух. Когда Сара подняла глаза, лицо Джозефа напоминало ей тот день, когда он, держа этот же самый ящик, сидел у кровати своего умирающего сына. «Музыка остановилась», — вскричал старик, вскочив и бросив чехол на ящик, как бы желая скрыть его от человеческих взоров. «Так остановилась музыка в день смерти Джозефа», — прошептал он по-немецки. В своем горе старик забыл завести машину как следует, а музыка точно остановилась, проиграв половину второй арии. «Останься лучше со мною, Сара», — проговорил он умоляющим голосом. «Подумай, что ты делаешь? Останься!» «У меня нет выбора», — отвечала Сара, не успевшая еще понять причины этой внезапной перемены, происшедшей в старике. «Ты считаешь меня неблагодарной?» Он молча поцеловал Сару и пожал ей руку. «Нет, нет, дитя мое, но я думаю, что тебе было бы лучше остаться у меня. Я должна ехать отсюда». «В таком случае нам пора идти», — проговорил он. Тяжелые предчувствия и опасения, запавшие в его душу в ту минуту, когда прекратилась музыка, сообщили его лицу грустное и в то же время несколько суровое выражение. Они пришли на станцию в то время, когда кучер садился на козлы. На прощание оставалось немного времени. «Да храни тебя Бог, дитя мое», — произнес дядя Джозеф, удерживая слезы. «Я буду молиться, чтобы он привел тебя назад ко мне, счастливую и веселую. Возьми эту корзинку, тут несколько вещей, нужных для путешествия». На последнем слове голос его оборвался. Через минуту Сара сидела в дилижансе, и когда потом она выглянула из окна, глаза ее, отуманенные слезами, могли различить фигуру дяди Джозефа, стоявшего в толпе зевак, собравшихся посмотреть, как уйдет дилижанс. Проехав несколько станций, Сара вспомнила о корзинке и посмотрела в нее. Там был горшочек варенья, французский хлеб, сыр, еще кое-какие съедобные вещи, и между ними небольшой пакет с деньгами, на котором рукой старика было написано «Не сердись». Сара закрыла коробку и опустила вуаль, и долго еще мысли ее блуждали вокруг дома, где так радушно, с такой любовью, она была встречена своим единственным другом на свете. Когда дилижанс скрылся из виду, старик побрел домой. «В день смерти Джозефа она тоже остановилась», – прошептал он, остановившись перед столом, на котором стояли ящик и чайная чашка, недопитая Сарой.